уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня вернулся. Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Здравствуйте, Леонид Яковлевич.
Здрасте.
Телефон прямого эфира.
Умный, но вернулся.
Нет, умный парень вернулся.
Умный, но вернулся.
Это вы меня зачем так подначиваете? А нет, Леонид так. Яковлевич, нет. Я понимаю, вы хотите, чтобы вам язвили, наверное, да?
Я, в общем,
а может, по-другому
против.
Еще? Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7925-88-88-948. Понимаете, если вам все будут язвить, это будет уже как-то вот неинтересно, потому что это будет предсказуемо.
Я прихожу сюда, как в такой оазис, где доброжелательные люди.
Никто не набрасывается, правда?
Никто не набрасывается.
Вот, тоже такое бывает. Давайте начнем с того, что сегодня большое интервью Владислава Юрьевича Суркова было, и, конечно же, вообще весь просто интернет бурлит, вся как это просвещенная часть российской интеллектуальной элиты упражняется в словословии, в иронии и вообще, а что это было такое? Конечно, главный вопрос, который ему, ну, как предполагается, задали, почему он ушел? Потому что поговаривали, то его ушли, то он сам ушел. Он сказал, нет, я сам ушел. Это было, как это цитата, это была чистая самоволка. Я Донбассом Украины занимался, и контекст изменился. Там очень много всяких фраз было и про то, что он хочет такой на грани какой-то контрреальности. Какая-то такая фраза была. Ну, то есть вот эпоха какая-то ушла. А вы чувствуете, что ушла какая-то эпоха?
Ну, я чувствую, что она, меняется. Значит, эпоха раннего Ельцина, реального Путина, в которой, действительно, первая половина Путина, в которой, и двух третей Путина, в которой Сурков был таким, действительно, демиургом, она изменилась, поздний Путин – это нечто другое. Но у меня ощущение не столько изменений, сколько вообще конца эпохи в целом. То есть, вот что вот эпоха должна измениться. Вот мы накануне…
Слом.
Мы накануне очень серьезных тектонических подвижек. Что касается самого Суркова, значит, у меня амбивалентное в данном случае отношение к этой ситуации, такое противоречивое. С одной стороны, я, в отличие от очень многих людей оппозиционно настроенных, я с очень большим уважением отношусь к Суркову. Вот. Мне доводилось с ним встречаться, общаться, вот, и он очень умный и талантливый человек. Это не значит, что у него все хорошо получается, понимаете? Это не значит, что я, там, не знаю, одобряю все его действия или все его тексты. Разумеется, нет. Но он человек умный и талантливый. Это одно. И с его уходом совокупный интеллект власти снизился. Это совершенно очевидно. Вот. Ну, потому что он был выше. Вот. Второе, но с другой стороны, я совершенно не понимаю этого интереса. Я совершенно не понимаю этого интереса, честно говоря.
К Суркову?
К Суркову и к его уходу. Потому что, ну, ежу понятно, что это имеет смысл только вот какой. Нужно ли власть, чтобы ее обслуживал такой человек, или нужно, чтобы ее обслуживал другой человек? Вот, ну, то, что лично там Сурков, Пупкин, Тюткин, Шойгу, Лавров и так далее не принимают никаких решений. Что все решения принимает один человек. Или там просто самовластно, или там, не знаю, посоветовавшись с друзьями.
Суркова был человеком, который помощник был президент все-таки.
Вот мне кажется, что роль всех официальных структур со временем снижается, в том числе официальных персональных структур, помощников, да, вот, а увеличивается роль одного человека, вот, а именно президента нынешнего, и увеличивается, возможно, роль его. Может быть, увеличится роль его неформальных друзей, с которыми он как-то связан, там, но которых мы далеко не всегда знаем. Что касается Суркова, мне кажется, его роль снижалась. Вот, и вот, так сказать, не то, что вот есть Сурков, будет одна политика, нет Суркова, будет другая политика. Вот. Ну и, конечно, то, что он там ушел в самоволку и прочее. Ну, послушайте, он дает интервью своему близкому товарищу Алексею Чеснокову, с которым он много лет работал, который с ним связан, я думаю, не только профессионально, но и по-человечески. Вот. Он дает интервью своему другу, фактически, да. Вот. Ну, естественно, это интервью дается для того, чтобы сказать то, что он хочет, чтобы было услышано, а не чтобы сказать правду.
Поэтому что было услышано. Ну, а вот конечно. Смотрите, интересный момент, потому что инсинуаций тоже было много, но вот я в этом интервью не увидела вопроса такого, потому что он сам говорит, я занимался Украиной и Донбассом, а в основном контекст изменился. Вопрос, что значит контекст изменился, а другой вопрос, не получается ли, что Сурков все-таки провалил историю объективно с Украиной и Донбассом. То есть ставились какие-то одни цели, а получилось что-то другое совсем. Тоже непонятно, какие. Но он говорит сам, значит, сильная система выстроена, нужная для страны. Мое тщеславие навсегда удовлетворено тем, что я приложил руку и голову к строительству нового русского государства. А что это за новое русское
государство? Приложил. Приложил очень неслабо.
Вот он сказал, мое тщеславие навсегда удовлетворено. Понимаете, в чем дело? Это был проект. Проект. По факту.
Он действительно был одним из соавторов этого государства. Гордиться при этом своим участием, так сказать, в историческом деле, это понятно. Гордиться тем, что получилось, я не уверен, что здесь есть чем гордиться, мне кажется, скорее это стоит стыдиться. Вот. То, что он говорит, что вот Украина изменился контекст и так далее, слушайте, он по каким-то причинам ушел. Угу. Он решил сказать нам с вами, да. Что он ушел, потому что изменился контекст Украины и Абхазии. Но, слушайте, из этого ничего не следует. Донбасс, простите. Из этого просто вообще ничего не следует.
Вообще ничего. Ну как, мы же склонны с вами, как это, читать между строк? Или Владислав Юрьевич Сурков дает как бы поводы подумать, а вот что это за русское государство, построенное здесь... в том числе и им, например? Нет, вот смотрите, а что это за контекст?
Ну, государство, построенное им, оно вот мы его видим. Он... Не он его строил, но он ассистировал его в строительстве и сделал для этого очень много.
Сознать надо.
И еще. в какой-то момент он действительно принимал совершенно значимое решение. Угу. Вот, по-моему, то, что получилось, это ужасно. Вот, мне кажется.
Посмотрев, вы прям про все вообще говорите ужасно?
Государство, или... да. Государство очень плохое и очень слабое. Именно государство. Это не значит, что это хорошее.
Плохое государство. Вы знаете, вот фраза тоже «плохое государство», а что такое «плохо»?
Плохо это вот что. Смотрите, государство, как бы, ну, государство нам всем необходимо, да, абсолютно. Мы не можем жить без государства. Нам нужно, чтобы, допустим, тех, кто едет на красный свет, чтобы их останавливала полиция и объясняла им, что нельзя ехать на красный
свет. Бывают разные законы. Бывают законы Хаммурапи, а бывают, как бы, какие-то другие законы.
Так вот. Я вам хочу сказать, что государство не выполняет свои функции, как мне кажется. Государство для... безопасности, но за время строительства этого государства безопасность становится все меньше и меньше. Вот. И, в общем-то, у нас огромная угроза большой войны.
Ну как, раньше людей на улице убивали средь бела дня, сейчас убивают меньше.
Я что-то, вы знаете, вот я знаю миф о том, что людей убивали средь бела дня. Миф этот я слышал. Но я, между прочим, здесь живу, я никуда не уезжал. И не собираюсь, видите, даже вернулся. Вот как вы справедливо заметили. Вот, значит, я не вижу.
При мне убивали в 95-98 годах двух коммерсантов, но это, правда, было в Люберцах. Вот так. Слушайте, но это нерелевантно, понятно, слушайте, так совпало.
Убивают везде. Везде есть определенный уровень убийств, это нормально. Вот, и уровень, насколько я знаю, уровень криминальности, вот убийств и прочего, в нашей стране не падает, а растет. Вот, значит, уж точно не падает. И в сравнении с лихими 90-ми он, конечно, тоже не падает. Вот, а, значит, государство обеспечивает безопасность, внутренней безопасности, ну вот, успехи неочевидные, в общем, как минимум стагнация. По внешней безопасности угроза войны больше, выше.
С кем? Вы про Турцию?
Да почему только с Турцией? Я про мировую.
Про мировую?
Конечно. А что, вы думаете, император Франц Иосиф, император Вильгельм, император Николай, они что, хотели начать Первую мировую войну? Нет, они
не хотели. Конечно, нет. И как раз это вспоминается первой неделе Нового года, когда чуть было вот из-за убийства Сулеймани, потом сбили самолет, потом атака на... Багдадские, простите, американские объекты в Багдаде. Вот это
совершенно
вот.
Правильно. То есть, все время идет на грани войны. Да. И, разумеется, в эту кашу бензинчик подливаем не только мы, но и, допустим, наш друг, которому аплодировала Государственная Дума, Дональд Трамп, вот, много чего делает веселого. Но, в общем-то, я думаю, что наш вклад в повышение вероятности Третьей мировой войны, он, в общем, принципиален.
Вот, например, вот это интересно очень.
Ну, смотрите, прежде всего, конечно, это аннексия Крыма. Это аннексия Крыма, которая показала, что
закон
есть...
Закон о воссоединении Крыма с Российской Федерацией. А то есть статья, Леонид Яковлевич, простите.
Замечательно. Да. Но в данном случае, поскольку я в прямом эфире, отвечаете не вы, а я. Вот, поэтому я еще раз скажу, что я называю это аннексией Крыма. Вот, а дальше пускай они ко мне применяют статью. Значит, так вот, Крым показал мировому сообществу, что есть один из очень крупных игроков с крупнейшим или... одним из двух крупнейших ядерных арсеналов, который, в общем-то, склонен класть на все международные договоренности, на законы, традиции и так далее. После Второй мировой войны, хочу обратить ваше внимание, после Второй мировой войны ни одна из цивилизованных стран не увеличивала свою территорию таким образом. А мы увеличили. Вот.
Но никто не погиб.
Простите, 12 тысяч человек на Донбассе.
Когда Крым присоединяли, я про Крым.
Крым, правильно, но операция в Крыму и операция на Донбассе – это две части одной операции. Там, на Донбассе, погибло 12 тысяч человек. И, может быть, потому и погибли они там, что никто не погиб в Крыму. Понимаете, когда Крым удалось взять без единого выстрела, да, без единого выстрела с поддержкой населения, там,
правда,
и так далее.
Там погиб,
и так далее.
Человек, да.
Вот, то это могло убедить наших стратегов, что, а вот теперь можно также взять Донбасс. И они пытались также взять Донбасс. Вот, а когда они стали также брать Донбасс, Донбасс ответил. Понимаете, Украина ответила и так далее, да. Вообще, я думаю, что операция, будь у Владимира Владимировича хорошие эксперты, а хороших у него нету, потому что хороший эксперт возникает только тогда, когда императору можно сказать, вы, Ваше Величество, глубоко неправы, и то, что вы делаете, обречено на неудачу.
Выход к Черному морю, ну подождите.
А если вы говорите только, вы, Ваше Величество, великий король, то эксперты у вас плохие. Так вот, смотрите, да, экспертиза по Донбассу убедила Владимира Владимировича в трех вещах, как мне кажется. Первое, что нас там встретят цветами, а нас там встречали пулями, что у украинцев нет возможности сопротивляться, а она у них была и возрастает. И третье, что Запад все съест.
ГДР, вот. Сразу пример, ГДР, турецкий Кипр, вот это вот все, и плюс, а с Крымом все-таки, ну, мы опять с вами погрузимся в эту историю с Крымом, конечно, и другие темы не успеем обсудить, но объективно, выход к Черному морю. А стратегическое положение.
У нас
положение.
Что, не было выхода к Черному морю?
У нас флот был в Крыму, Черноморский, понимаете, правильно, в чем дело? Правильно. Да, если но был риск того, что там бы как бы были, как это называется?
Они вступили в НАТО, да? Они вступили в НАТО,
вот, например.
Это ёжику
сейчас
понятно.
Сейчас не вступит, вот. Это понятно.
Смотрите, если бы Владимир Владимирович сказал, значит, ребята, если Украина вступает в НАТО, мы теряем базу в Крыму, а это значит, что нам некуда размещать Черноморский флот, да, и так далее, то я бы его понял. И весь мир бы его понял. И весь мир предложил бы переговоры. И были бы переговоры. И понятно, между прочим, как они могли идти. Значит, если вы помните, был особый статус города Севастополя.
Конечно.
Вот. И я думаю, что возможно было бы ради того, чтобы не было вообще никаких конфликтов, наши западные партнеры признали бы особый статус Севастополя, и никто бы не стал загонять Россию в угол, отбирая у нее базу. Или, есть другой вариант, они бы предложили, тоже можно было так договариваться, хотя можно было договориться 25 другими способами, главное желание договориться, они бы, возможно, спонсировали создание новой базы в Новороссийске, это тоже не исключено, вот, а углубление бухты там,
ну,
и так
понятно,
далее, и так
понятно,
далее,
да?
Да, это миллиарды, но, возможно, они бы их дали,
но был
может
вот,
быть.
Вот такой способ был, понимаете, это же тоже один из
способов.
А вот
этот способ как раз и говорит об одной из патологий нашего государства. Понимаете, в чем дело? Вот когда люди радовались, а люди радовались, угу, и в Крыму, и в Москве,
да,
вот, потом люди и в Крыму, и в Москве перестали радоваться, очень интересно. Когда отмечалась, какая сейчас уже годовщина Крыма, да, сейчас в 2019 году какая отмечалась, четвертая, да, четвертая, а до этого в 2018 третья. Вот я был на праздновании, я стараюсь ходить на такие мероприятия, угу, просто, ну, чтобы понимать как-то, знаете, чувствовать, американцы говорят, смайл, чувствовать запах, да, вот. Значит, первое, ну, день присоединения и потом следующая, первая годовщина, это были праздники. Третья годовщина, которую я хорошо помню, я был, она была перенесена на Ленинские горы, там играли шестиразрядные группы, там были студенты за 300 рублей. Вот, никакой радости. Все, радость, ну, закончилась.
Такая же проблема существует, например, с тем же самым бессмертным полком, когда за дело берется государство, берутся чиновники, в общем-то, идея сама по себе нивелируется.
Разумеется.
Ну, как-то и извращается несколько.
Дело не в этом, потому что Владимир Владимирович подавал Крым Вот можно было, смотрите, вот люди радовались, с моей точки зрения, не тому, что у нас появилось еще там сколько-то квадратных километров территории, это территория в Крыму, и там крестился князь Владимир.
Я все-таки настаиваю.
А в том, что мы победили американцев.
Победили американцев.
Конечно, конечно. Это была победа над пиндосами. Вот что было важно. Мы победили, мы крутые. Мы что захотели, то и сделали. Если бы Путин с кем-то там договорился, тайные переговоры, переговоры всегда тайные и так далее.
Не со всеми можно договориться, Леонид Яковлевич. Пошла бы на такие, кто бы, там, я не знаю, кто тогда был, Джон Керри пошел бы на эти переговоры, Барак Обама пошел бы на эти переговоры.
Почему? Барак Обама был готов идти на любые переговоры. При Бараке Обаме, между прочим, НАТО не расширялось. НАТО не расширялось. Барак Обама шел на любые договоренности с Российской Федерацией, поскольку считал одним из своих приоритетов мир, действительно, мир во всем мире.
Ну, никто же не отрицает того, что действительно ситуация там с тем, когда вот эта вся история произошла, в мире поменялась. У нас есть вот яркий совсем пример того, когда, говорят, опять все поменялось. И, кстати, вы про ГДР и турецкий Кипр не ответили.
А что вам ответить про ГДР и турецкий
Кипр? Тут, значит, в ГДР был референдум и о присоединении к ФРГ, 372-й спрашивает. Так, а что 72-й добавляет? А Турция, которая взяла Кипр? К вопросу отчуждения территории.
Значит,
присоединение, простите, да.
Турция не присоединила Северный Кипр к своей территории. Турция там держит войска, это замороженная...
Считаете, оккупированная территория.
Оккупированная, совершенно правильно, оккупированная территория. Вот этот замороженный конфликт, который неизвестно, сколько будет продолжаться, но замораживание конфликта – это самая мудрая политика. Самое глупое, конечно, самое глупое – это его решение в быстром пределе. Когда встал вопрос о признании Косово, сюда приезжала тогдашний госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс.
Так.
И они пригласили в посольство несколько человек, почему-то и меня тоже, не знаю почему. Вот, и нас было человек 8-9, мы были разных политических ориентаций, вы знаете, мы в один голос говорили, госпожа Райс, не признавайте Косово. Не признавайте Косово, это будет эффект домино. Дальше пойдет Осетия с Абхазией, дальше пойдет вообще незнамо что, вы дестабилизируете ситуацию.
Ну, вот она... в какой момент все началось-то, действительно? Вы говорите, вот, в Крыму началось,
но,
а вот и Кондолиза Райс, пожалуйста.
Они сделали глупость, да, безусловную, но хочу обратить ваше внимание, что Косово не стало 52-м штатом Соединенных Штатов. Вот не стало. Косово – это независимая территория. И это очень важно.
ГДР... От кого она независимая территория? Штатом она, конечно, не стала.
Но она от всех независимая.
От кого она независимая?
В том числе от штатов.
Прям совсем.
Конечно. Конечно, конечно. И там массы. Они, по-моему, многие кусают локти, что они их признали. Потому что масса проблем с руководством Косово у Запада. Масса проблем. Вот. И зачем им нужна эта вся радость с Сербией? Вот этот постоянный, так сказать, постоянный больной зуб, ну и так далее. Вот. Они, очевидно, сделали глупость. Они тоже делают глупость. У нас нет монополии на глупость. Но они не присоединили Косово к себе.
Гавайи, Гренада, Коста-Рика.
Так, Гренада что, штат США?
Что там, Гренада?
Вы что-то не перепутали?
Я, так, сейчас вам скажу. Ага. Свергли правительство Гренады. По сути, присоединили страну, Жорж
говорит. По сути. Ребята, по сути, это идите вы лесом. Значит,
по сути, Германия насколько независимое государство? Понимаете, здесь тоже можно
Германия абсолютно независимое государство, конечно. Это все разговоры нашего телевизора, наших платных пропагандистов.
Вы смотрите все-таки телевизор, вот, да?
Я раньше на него ходил. Когда ходил, тогда смотрел, по крайней мере, передачи с собой. Потом они решили меня больше не звать, больше не зовут. Я, конечно, теперь смотрю значительно реже, иногда смотрю по привычке. Значит,
военная база США в Косово есть? Просто напомните, я не знаю, военная база США в Косово есть?
Нет.
Точно?
Нет.
Нету базы данных, базы военной.
Нет.
А давайте проверим. А
насколько то по поводу независимости. Нету. Насколько я знаю, нету. Но база США есть во многих странах, которые абсолютно независимы от Соединенных Штатов. Это договорные отношения. Если Соединенные Штаты нарушают какие-то обязательства, база США есть в Европе. Но разговор о том, что Европа это является придаток и колония Соединенных Штатов, это бред собачий. Понимаете, это для, ну, для, не знаю, для кого. Для
Это, знаете, как сразу говорят, тоже здесь можно порассуждать по части переговоров. Вот история была с иранской ядерной программой. Пожалуйста. Да, вот к вопросу о том, что Барак Обама договороспособный, а вот, видимо, Дональд Трамп не договороспособный, решил вообще договоры все исключить, сказать, что что-то там они нарушают, хотя МАГАТЭ приезжали, говорят, не нарушают.
Недаром ему так симпатизирует Владимир Владимирович Путин.
Уж насколько симпатизирует, если бы были хорошие симпатии, то, может быть, бы и санкции бы уже отменили, понимаете, в чем дело?
Нет, там просто проблема, сложная проблема власти. Кроме того, Путин Трампу симпатизирует значительно больше, чем Трамп Путину.
Начали. Нет, я к вопросу в данном случае говорю не о взаимоотношениях Трампа и Владимира Путина, я говорю о взаимоотношениях США и Европейского Союза, потому что Европейский Союз успел войти в Иран в смысле в плане бизнеса, а вот. Потом Трамп говорит, не, ребят, все меняется, ничего не получается,
Трамп говорит,
и все, и даже система не так не работает.
Вы как раз доказываете, что Европа независима от Соединенных Штатов,
как?
Потому что...
Нет, объясняю. А все программы это прекращаются, потому что они даже с программы Instex не
объясняю,
могут запустить.
Объясняю. Дело в том, что когда я сейчас не оцениваю, правильно или неправильно выход из ядерной сделки, это очень как-то такой очень глубокий профессиональный вопрос.
Но европейцы Трамп... ушли из США, из Ирана, боясь того, что будут санкции. Ушли.
Европейцы не присоединились к бойкоту Ирана. Те фирмы европейские, которые реализовывали это вместе с американцами, так. Конечно, ушли.
Ну вот.
Так нет, подождите. Когда люди связаны друг с другом, так. Вы знаете, что Сбербанк не открыл до сих пор ни одного отделения в Крыму.
Конечно, я в Крыму была, я видел там ни одного Сбербанка. Нет, ничего такого.
Нету Сбербанка.
Нету Сбербанка.
Нету.
Там
гос то
какой-то банк.
Сбербанк ведет себя так, как можно сказать, что Сбербанк зависим от Евросоюза. Конечно, зависим, потому что бизнес у Сбербанка глобальный бизнес, поэтому он не может на это не обращать внимания. Но те европейские фирмы, которые могут это делать самостоятельно, делают это самостоятельно. И Европа, несмотря на все попытки и старания Трампа, положила на его идею. Точно так же, как Северный поток.
Это...
Северный поток. Американцы могут санкции любые применять,
так.
Но европейские правительства говорят, значит так, мы делаем Северный поток. Я не знаю, надо или не надо Северный поток.
Подожди, а как они делают, если вот эта компания швейцарская ушла, оказалось, наши
другую.
Не подстраховались?
Будут,
да
ну,
нету.
То, что наши не подстраховались...
Это другой разговор, конечно, да.
У нас такие менеджеры замечательные, что они подстраховываются. Вот, это, кстати, тоже о качестве государства. Вот, что оно означает таких менеджеров тупых. Вот, но важно другое, что... Они сказали, мы будем продолжать Северный поток. Уход так. американцев из Северного потока и санкции американские затормаживают строительство, безусловно, очень сильно, но европейцы это продолжат и, в конце концов, сделают. Знаете, остановить технологии невозможно. Вы что думаете, можно удержать монополию? У американцев есть какая-то фирма, или там фирма, связанная с Америкой, которая сейчас монополист по прокладыванию вот этих самых труб.
ЧОП не придет. ЧОП не придет. Нет.
ЧОП не придет.
Нет, здесь другой разговор. Я пытаюсь понять вашу логику. То есть, как бы мы про независимость судим, потому что они политически не поддерживают бойкот, но при этом экономически они оттуда уходят, потому что бизнес условно отделен от государства. Я понимаю, там деньги.
Во-первых, далеко не весь бизнес уходит. Так. Во-вторых, бизнес везде должен считаться с реальностью. Я вам привел пример Сбербанка.
Я поняла, конечно.
Греф абсолютно лоялен Путину.
Да.
Абсолютно лоялен Путину. Сбербанк одна из составляющих нашей политической системы, на самом деле, да, вот, ну, один из бэкграундов системы нашей,
конечно.
Да, вот, тем не менее, Сбербанк не открывает свое отделение в Крыму, потому что у него бизнес, потому что он должен ориентироваться на реальность, а не ля-ля, понимаете, вот, поэтому он, да, конечно, но при этом что это значит, что Россия зависит от Соединенных Штатов, мы в политической зависимости, это к Евгению Федорову, к этим сумасшедшим, это к ним, это к ним.
У нас здесь Леонид Гозман, я не могу говорить про Евгения Федорова.
Ну, и не надо, хорошо, больше не будем, тем более, что я не психиатр.
А другой разговор, Жорж говорит, опять же, ну хотя бы вы согласитесь с тем, что американцы свергают правительство военным путем?
Значит,
или деньги дают оппозиции на свержение правительства?
Значит, ну, во-первых, сейчас они этого не делают, когда-то это было, но когда-то это и мы делали очень активно, кстати, мы это продолжаем пытаться делать, только безуспешно. У нас была попытка организации государственного переворота в Черногории, она провалилась, наших там, ну, в общем, там была масса неприятностей, да, это, к сожалению, продолжается, вот, но мы сейчас говорим не об этом, вот, и давайте вернемся все-таки к государству. Я говорю,
давайте.
Что государство неэффективно, и то, что построено Сурковым, ну, один из авторов государства Сурков,
предложил, да.
Построено государство, сказал, что это плохое государство, которым нечем гордиться.
А вот сейчас у нас будут поправки в Конституцию, у нас будет другое государство?
Нет. У нас будет такое же, только еще хуже.
Ой.
Конечно.
Вот Леонид Гозман приходит в студию и прям вот хоть завернись в саван и ползи на
кладбище,
честное слово.
Не надо, Жень, все обойдется, все будет хорошо.
Нет, в мир розовых пони мы тоже не верим, Леонид Яковлевич.
Что-что?
В мир розовых пони мы тоже не верим.
Я вам скажу, почему будет хорошо. Екатерина II, Екатерина Великая сказала, Россия суть европейская держава. Мы действительно европейская держава, у нас образованное население, у нас европейские города, у нас нормальная молодежь, у нас нормальная система ценностей. Это все придумка, что мы такие какие-то особенные, да? И как только разжимаем сжимается кулак. Как только у нас власть становится более какой-то разумной, да, у нас начинается рост во всем, в образовании, в экономике, в искусстве, где угодно. Где угодно. Мы много раз показывали, что нас не удается уничтожить. Правда, уничтожают нас не столько внешние враги, сколько внутренние свои власти, чаще всего это делают, да, вот. Но это у них тоже не получается. Я убежден, что если мы не доиграемся до Третьей мировой войны, то у нас все будет хорошо, не надо в саван заворачиваться.
Давайте продолжим. После новостей Леонид Гозман здесь у нас, президент общественно-политического движения «Союз правых сил», еще есть что обсудить.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Леонид Гозман, президент по общественно-политического движения «Союз правых сил». Так, сообщение от наших слушателей, 692-й, не успокаивается, говорит, база США в Косове называется Кэмп Бонсвилл. Вот, есть база США. Это штаб-квартира группировки «Восток». Вот такая штука есть.
Это, знаете, надо вообще посмотреть вот еще что. Это США или это НАТО. Международные силы? Не-не-не. Те, которые в Югославии до сих пор. В Югославии до сих пор
Международный
контингент из разных стран, которые вот и в разных бывших югославских странах, вы это видите, там есть такие белые, да? Белые машины, и там такие ребята. Вот, так что, может быть, это. Но нет, это на самом деле не важно, понимаете? То есть, это важно, но это не принципиально совершенно. Базы могут быть, а страна может быть независимая. Uh-huh. Вот. Косово, конечно, независимая страна, но Косово маленькая страна, ее зря признали, с моей точки зрения, не хочу обижать косоваров. Вот. А вот страны Европы совершенно нормальные. А возвращаясь к нашему государству, оно не обеспечивает безопасность, оно не обеспечивает качество жизни.
Смотрите, есть еще сегодня выдержка из интервью Владимира Путина агентству ТАСС, и он сказал, что он отметил, во-первых, позитивную роль общества в деле Ивана Голунова. Он говорит, да. Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо, это я цитирую президента. Получается, президент, ну, мне так показалось, осознает роль общества больше, чем само общество осознает собственную роль.
Почему это больше? Я вот тоже общество, у меня никаких сомнений нет в том, что Голунова бы закатали на 15 лет, если бы не сопротивление. У меня нет никакого сомнения в том, что во многих случаях люди получали бы не там условный срок, а реальный там 10 лет тюрьмы, если бы не общество, если бы те члены общества, которые достаточно активны, в том числе и ваш покорный слуга, вот, если бы мы не выходили на пикеты, если бы мы не демонстрировали, если бы мы не писали, не говорили и так далее. Поэтому, ну, это тот случай, когда я согласен с президентом, что действительно роль общества великолепна, принципиально. Но вы знаете, вот насчет того, что он сказал, у вас кот есть?
Кот?
Кот.
Нет, у меня ребенок есть.
Ребенок. С ребенком это не совсем так. А вот, может быть, вы слышали или видели, и те слушатели, у которых есть коты, они согласятся с этим, я думаю. Если ты кота сгоняешь со стола, например, да,
так.
Он сначала сопротивляется, не хочет уходить, ему на столе нравится, а со столом уходить не хочет. Но ты его там толкаешь, говоришь, пошел вон там, то все. Вот. Он когда спрыгивает, наконец, со стола, то он это делает с таким выражением лица, и с таким выражением фигуры всей, что он сам решил это сделать. Это не вы его согнали, это он так решил, понимаете? Вот он соблюдает достоинство. Так. Мне кажется, что Владимир Владимирович Путин в данном случае соблюдает достоинство. Он говорит, что вот хорошо, что вы влезли. А на самом деле, если бы не влезли, когда не влезают, то система демонстрирует не просто жестокость, а тупую жестокость. Понимаете, вот просто совершенно тупую жестокость. Так, когда надо проявить жестокость, она, кстати, не демонстрирует очень часто. Вот, против убийц, насильников там и так далее, да? Вот я, между прочим, при всем моем либеральном самых, я считаю, что за насильственное преступление, за преступление против личности надо карать значительно более жестко, чем карают у нас сейчас. Значительно более жестко. Я бы давал за убийство пожизненное, без разговоров. Вот, убил человека, да? Ну, хорошо, кровь за кровь, слава богу, сейчас не делается, но с людьми жить не можешь. Не можешь жить с людьми, если ты убил, ну, не случайно там на машине наехал, там, всякое бывает, несчастье, да? Вот, а если вот ты вот пошел там грабить, например, да, и убил, вот, пожизненно, с моей точки зрения, да? Вот, а пацаны, которых сажают, то ли там за твиты, то ли за разговоры, ну, как сейчас сеть посадили, да, вот, это тупая жестокость, это бессмысленная жестокость. И остановить эту жестокость удается только обществу.
А, ну, смотрите, с другой стороны, дело вот этой сети, запрещенная организация, тоже это надо говорить, запрещенная организация. А, здесь же такой момент есть, что там тоже это странное какое-то расследование в «Медузе» было, потом уже, потом говорили, что это какой-то провокатор, еще что-то. И вот это вот дело сети, когда сначала сказали в СПЧ, что у нас нет пока позиции, теперь они говорят, все-таки надо немножечко как-то повнимательнее исследовать вот эти вот факты применения пыток к этим людям. С другой стороны, сегодня «Коммерсант» написал, что правительство Российской Федерации опубликовало и направило в ООН свои замечания по части вот определенного такого документа, который в ООН решили создать в плане, значит, свобод людей. И с разных стран берут замечания. И вот там была очень любопытная такая формулировка, что, там, например, любой намек даже на какие-то противоправные действия уже может включать вот эту вот силовую машину. В общем-то, это нормально, чтобы не били витрины. Но это к вопросу понимания. Вот так вот понимает превентивность.
Вы знаете, я думаю, что вот если есть риск, смотрите, есть риск, побьют витрину или побьют человека, да, то я бы шел в сторону риска, что побьют витрины. Я бы считал, что за битье витрин надо, конечно, арестовываться, безусловно, да, битье витрин, поджог машин, там, какого дьявола ты это делаешь-то, кто-то такой, вот, и там недоволен властью, ну, и кричишь, что недоволен властью, неважно, американской, нашей, там, алжирской, какая разница, вот, а витрина, машина, это не твое, вот, но, поскольку вот эта грань очень непонятная, вот говорят, а мы думали, что он будет бить витрину, поэтому пустили в ход дубинки или слезоточивый газ, да? Вот мне кажется, что пока он не стал бить витрину, ты не имеешь права пускать в ход дубинки. Вот, когда стал бить витрину, ну да, конечно, наказывай конкретно его. Вот, мне кажется, что ценность человеческой жизни, человеческого достоинства и человеческой свободы и ценность его прав человека, да, она важнее, и поэтому да, можно пойти на какие-то издержки, наказывая потом тех, кто бил витрины. Обязательно наказывая. Я за то, чтобы наказываться. Вот. И наказывать достаточно жестко. Это чужая собственность.
Не ну, вот сюда. Жорж говорит, террористов надо ловить, когда они задумали теракт, а не когда уже вышел из дома. Потому что даже когда он уже вышел из дома или совершил эту диверсию, на тех же самых силовиков сыпется обвинение, что вы не доглядели.
Значит, здесь не совсем так. Террористов можно задерживать тогда, когда они начали подготовку к теракту. Вот, когда они сделали бомбу, там, подготовили там план расстановки своих там этих, как их звать, шахидов там, или бомбометателей, или там еще каких-нибудь уродов, да, вот когда они вот это все сделали, да, вот на стадии, да, называется стадия практической подготовки, да, на стадии практической подготовки это уже преступление, конечно, конечно, это преступление.
Покушение надо, да.
Но когда собираются... Собираются пацаны, как это было с деле нового величия. Почему? Я вовсе не хочу сказать, что они белые и пушистые. Я выходил на пикеты за них. Я стоял в пикетах. Вот. Не потому, что они мне нравятся. Нет. Не потому, что я разделяю их идеологию. Да никогда. Вот. А потому, что я смотрю документы суда. Они опубликованы. Я вижу, что им не инкриминируется никаких реальных преступлений. Они ничего не сделали. Они разговаривали. Разговаривать можно о чем угодно, о чем угодно. За стихотворение Пушкина «Твою погибель, смерть детей жестокой радостью вижу, самовластительный злодей, тебя твой трон я ненавижу» и так далее. Да? Значит, вот за такое стихотворение, допустим, его сегодня кто-нибудь напишет, там, не знаю, в адрес Владимира Владимировича Путина, да, или в адрес Трампа в Америке, неважно. Я считаю, что за это стихотворение нельзя сажать. Нельзя сажать. Ты так видишь, да? Ты так видишь. Это метафора.
А система видит так. Вот вопрос, а где-то они могут совпасть?
Да, конечно. Да, конечно. Когда я вычислил движение кортежа президента, когда я расставил, сделал точки обстрела, когда я приготовил для этого оружие и так далее, или готовлю для этого оружие, вот тогда приходите и берите. Обязательно, да? Конечно, конечно, террористов надо брать тогда, когда они готовят теракт, а не тогда, когда они его совершают.
Русский инженер говорит, вы уверены, что запрещенные сети или вот это движение «Новое величие» не имели конкретного плана терактов?
Значит, я уверен только в одном, что суд не инкриминировал им ничего такого, за что можно сидеть в тюрьме. Вот в решении суда этого нет. И все разговоры, что там убийство было, а там наркоторговля была и так далее. Ребята, если там было убийство, посадите их пожизненно всех. Всех, кто причастен, конечно, обязательно. Вот. Но если там было убийство, так вы напишите в приговоре. Вы напишите это в приговоре, да? Вот. Дальше приговор будет обжалован, если будет доказано, все, ребят, пускай сидят. Убийцы должны сидеть в тюрьме, совершенно очевидно. Вот. Но это же ничего не написано. Там написано болтовня сплошная, понимаете? Сплошная болтовня и пытки. Пытки, которые, ну вот, ну, все считают, как бы, очевидно доказанными, да? Вот. Значит, эти разговоры, что это не следы шокеров, а укусы насекомых, знаете, это курам насмех. На самом деле, это позор просто, да, вот я вижу это, я вижу, что они ничего не совершили, я вижу, что их пытали, поэтому я за их освобождение.
Здесь какое-то влияние, общественный резонанс может все-таки возыметь, даже не в плане того, что отпустить, а просто, например, сделать процесс или сделали бы процесс более открытым, может быть, не было бы там, такого количества вопросов.
Значит, процесс, ну, следствие было, как всегда, закрытым, а процесс, неважно, был он открыт или нет, важно, что уже опубликован приговор суда. Понимаете, есть приговор суда. Правда, да, и вот мы на это и должны смотреть, на самом деле. Вот сейчас уже этот диалог вот
такой. Апелляции еще не было.
Что?
Апелляции еще не было.
Нет, ну, понятно, сейчас уже есть приговор суда, да. И он мне, как гражданину, я не суд, да, я гражданин, я имею право на свое мнение, мне, как гражданину, этого приговора достаточно, чтобы сказать, ребята, вы их пытали, вы из них выбили показания, самооговор, да, и они ничего не совершили. Вот, и я требую их освобождения. Теперь смысл этого очень большой. Вот я думаю, что, может быть, я слишком оптимистичен. Вот вы говорили, что надо в саван заворачиваться, я требую в саван заворачиваться, а я, наоборот, может быть, полный такой розовый кретин. Значит, я думаю, что сейчас власть пойдет на уступки определенные с ними. Конечно, их не признают невиновными, но я думаю, что будут снижены приговоры довольно сильно. Я вот почему думаю. Я думаю, потому что...
А тогда зачем? Вот сначала так, а потом
сейчас
так,
поясню, как вы сейчас поясню, потому что власть считала, что не будет... Власть не ожидала такой реакции. Когда власть ожидает... встречается жесткую массовую реакцию общества, она отступает. Признаком того, что она хочет отступать, является заявление двух выдающихся наших государственных деятелей, товарища Зюганова и товарища Миронова, да, которые известны как люди абсолютно самостоятельные и так далее. Вот. И когда они оба, независимо друг от друга, вдруг сделали заявление в поддержку сети, у меня только одно объяснение, что их вызвали в администрацию, сказали, значит так, Геннадий Андреевич, Сергей Михайлович, вот скажешь это и это. И они пошли это говорить, да, чтобы не получилось так, что ребятам снизили срок под давлением всяких нехороших людей вроде меня, вот, а снизили срок, потому что вот такие солидные люди, системная оппозиция, вот они выразили сомнения, да, действительно, ребята погорячились немножко. Кроме того, все эти протесты имеют очень глубокий смысл, потому что они отражаются на других делах. Вот у нас 3 числа должен начаться суд по новому величию уже, да, новое величие. Тоже какие-то дети, которые сидели, болтали, которые, значит, там какие-то мечтали о справедливости. Девчонок держали в тюрьме, в КПЗ, там одну девчонку сделали инвалидом. Я тоже ходил на всякие там пикеты, потом под влиянием марша матерей, под влиянием, под общественным давлением, хотя бы девчонок перевели под домашний арест, хотя бы, тем самым, может быть, спасли им жизнь. Вот, вот я думаю, что общественные протесты, и вот эта бурная общественная кампания, кампания солидарности разных цехов, тут тебе и режиссеры, и самые там, не знаю, аптекари, повары, не знаю, кто еще только не выступил в поддержку сети сейчас, да, значит, вот это все может повлиять и на приговор по новому величию.
Я бы сказала, потому что сеть-то это все-таки как экстремистская, по-моему, организация, понятно, формулировка, запрещенная на территории России.
Ну,
а то Роскомнадзор.
Мало чего у нас запрещено на территории России. Вот. Знаете, дурацкое дело нехитрое запрещать-то.
А русский инженер и 692-й сразу же про пытки нет ничего, кроме слов обвиняемых. Так вот, основная претензия товарищей к тому, что они считают, что не изучили и даже к делу не приобщили вот эти показания, что были действительно пытки.
Ну,
именно в этом проблема. Поэтому сейчас это выглядит несколько... Нет ничего, кроме слов обвиняемых, потому что просто не изучили доводы, приведенные ими.
Не дай
вот
бог,
и все.
Если, не дай бог, русский инженер когда-нибудь попадет в лапы нашей правоохранительной системы, то и ему там тоже что-то будут делать, да? Не дай бог. Вот, доминит его чаша сия. Значит, то тогда это будет сделано не под камерами. Это будет сделано так, что это будет очень трудно доказать. Вот. И бить будут так, чтобы не оставалось следов. Вот. Они все сделают, они опытные. Они опытные. Вот. Просто здесь, с делом сети, они совсем оборзели. Вот совсем оборзели, понимаете? Вот, и поэтому это вот так вот выплеснулось. А сколько такого происходит каждый день, когда общество не замечает, вот, особенно по отношению к таким, ну, группам, там, Кавказ и так далее, там вообще черт что творится.
Смотрите,
к сожалению. Еще и это есть... все то государство, которое строили эти люди.
Эти, мы начали с Лысого Юрьевича Суркова. Да, да. Но накануне был опубликован рейтинг, как мне кажется, очень любопытный. Мы же постоянно говорим, что нам мягкой силы не хватает. Есть у нас ядерное оружие, которое обеспечивает, возможно, для переговоров в каких-то случаях? Есть. А вот есть мягкая сила. И Россия в этом рейтинге заняла 10-е место наряду с Китаем. И там еще одно государство, забыла, правда, какое. Соединенные Штаты Америки, несмотря на неоднозначное отношение, в том числе экспертного сообщества, к личности Дональда Трампа, занимает первое место. И вот вопрос, что все-таки считать, мы, потому что с политологом еще накануне тоже обсуждали эту тему, и возникает все равно вопрос, а что же считать мягкой силой? Это что, культурка, я не знаю, там, одежда, культур-мультур какой-нибудь, одежда, туризм или еще что? Или это, что называется, какая-то неформальная дипломатия, когда мы говорим с вами, декларируем одно, потом встречаемся в кулуарах, говорят, нет, все-таки, Леонид Яковлевич, надо сделать вот так.
Значит, смотрите, ну, во-первых, мы там на 10-м месте, сильно отставая от всех великих держав, естественно, да, вот, но мы выше, чем там Буркина-Фасо или Колумбия, это да, это правда, вот, это правда, вот, но, понимаете, надо смотреть, я, честно говоря, я видел эту статью и не успел посмотреть, как это меряется. Потому что у меня это вызывает, кстати, там
опрос,
написано...
Там опрос, как...
Ну да, опрос, ну, конечно, надо посмотреть конкретные вопросы, конкретные технологии. Ну, поверьте мне, как все-таки социальному психологу, что это все на самом деле очень сложно, да? Вот, значит, кроме того, даже сами авторы сказали, что им эти результаты неожиданно. Значит, мне кажется, что... Ну, я не знаю, вот не могу говорить по вопросу, если, несмотря на мои наглые высказывания, меня еще позовете, если захотите, я посмотрю, и мы поговорим об этом.
Вы принижаете себя, Леонид Яковлевич.
Что?
Вы принижаете себя, это такой прием, я уже вас изучила.
Вот, понимаете, вот ничего не скажешь такого, чтобы тебя не разоблачили, вот ничего. Вот, ужасно, с умными женщинами очень трудно иметь дело, с умными мужчинами, правда, тоже. Вот, значит, смотрите. Надо посмотреть, что это такое, но вообще, вот если по сути говорить о вот такой мягкой силе, о влиянии, то оно в чем может состояться? Это желание быть ими, быть такими, как они. Понимаете? Уже мягкая сила Соединенных Штатов, да?
Американская мечта, что ли?
Американская мечта, американские технологии, американская музыка, американские фильмы. Да. Вот да.
Сидим при мы этом... с вами с американскими телефонами.
Вот сидим с американскими телефонами, еще бы. А госпожа Захарова по американскому телефону пишет в американский твиттер, что Америка больше нуждается в нас, чем мы в Америке. Класс вообще, великолепно. Вот, но, понимаете, здесь... Вот это, как бы хотим быть как они, совершенно не отрицает того, что они козлы, что у них начальник дурак там, и так далее. Да? Вот
абсолютно. Ничто человеческое им тоже не чуждо.
Ну, понимаете, вот вообще человеческое отношение к чему-либо, допустим, наше отношение к любимому человеку, вот, оно всегда амбивалентно, оно всегда очень противоречиво. Да? Немножко люблю, немножко боюсь, немножко хочу другую. Любовь, ненависть, например, к человеку, к другому человеку, является компонентом любви.
Так.
На самом деле.
Обратная сторона, да.
Вот, да, не обратной стороной, а частью. Частью. Если вы любите человека, то у вас периодически возникают против него сильные негативные эмоции. Под альтернативной любви является равнодушие, а вовсе не ненависть. Так. Вот когда... А равнодушие, ну и плевать мне на него, какая мне разница, что он там говорит, да? Вот, кто-то сказал, что на дуэли дерутся только с друзьями. На дуэли не дерутся с дальними, на дуэли дерутся с близкими. Понимаете, вот они вызывают отрицательные чувства. Так вот, значит, есть просто желание вот быть такими, как они. И такими, как мы, к сожалению, очень мало у кого есть такое желание быть. Есть отношение к лидерам и к политике. И вот сейчас западная демократия переживает такой очень глубокий системный кризис. Глубокий.
Невозможно предложить ничего нового, ну, что ли, или там, что, идеи кончились?
Это отдельный разговор, Жень. Вот это действительно отдельный разговор. Хорошо. Что какой кризис они переживают. Я готов об этом говорить, но это серьезная тема. Я с удовольствием, я даже писал об этом. И в Америке про это спорил с ними. А вот если ты недоволен своей системой, да, а очень многие в Америке недовольны своей системой, например, в Америке, да, или там в какой-нибудь Колумбии, недовольны Америкой, то тогда ты ищешь, а кем ты доволен. И поскольку Владимир Владимирович Путин себя позиционирует как лидера таких антизападных, антиамериканских, антисистемных сил, вот он себя так позиционирует, да, то он привлекает внимание постоянное, да, и люди говорят, и в разных странах говорят, вот у вас Путин, класс, класс, вот нам бы такого, да, нам бы такого. А дальше говорю, подожди, а ты хочешь, чтобы было вот это, вот это, вот это, вот это? Да никогда, да никогда, да ни в коем случае, да. Точно. Но а нам бы такого, как Путин, потому что Путин вставил арбуз Трампу. Или там, я не знаю, вообще западной демократии всей, да, Путин
я
против...
Я даже не, сейчас, читайте мимо ушей, да, немножечко
понесла, да. А эти слова не запрещены.
Нет, я поняла,
вот, да. Ну, они понятны.
Я поняла вас,
смотрите, вы поняли, все слушатели поняли.
Так.
Правда? Ну и хорошо. Надо, чтобы... Главное, чтобы нас понимали. Вот, так вот, понимаете, поскольку Путин как бы против тех, кто так сильно разочаровал в последнее время... то он становится популярным. И, кстати, в этой же статье сказано, что мягкая сила России, та, которая есть, основана на личном авторитете и популярности президента
конечно,
Путина.
Конечно, да.
Да. Вот. То есть не на том, что мы делаем, не на том, как мы живем, понимаете, а на том, как мы противостоим им. Вот на чем это наша
и, кстати,
популярность.
Обычно же был такой тезис, и это отметили сегодня, опять же, возвращаясь к статье в актуальных комментариях, что Сурков говорит про борьбу России и Запада, и фактически первый раз артикулируя тезис противоположный, потому что мы привыкли к тезису следующему. Они нападают на нас, а мы отбиваемся. А здесь, получается, борьба, то есть равноправная.
Конечно, безусловно. Но вообще, между прочим, в любимом тезисе Владимира Владимировича, многократно осмеянном, насчет того, что у нас нет времени на раскачку, нам необходим прорыв, вот, осмеянным не потому, что тезис плохой, тезис нормальный, потому что он просто, кажется, 15 раз повторил за 20 лет. Вот. А на самом деле, в нем-то, кроме того, что это смешно, что ты это говоришь постоянно, это не делается, а чувствуешь, ну, добейся чего-нибудь, наконец. Тут другое. Почему прорыв? Кто нам так мешает? Понимаете, вот эта картина мира такая. Нам все мешают, все против нас, мы должны прорваться вперед в бой
вперед
и так далее.
И успокоиться.
Да? Нет, нет.
Ну, смотрите, мы провели хороший чемпионат мира по футболу, провели, а правда потом стадион уже невозможно поддерживать на должном уровне, в каком-то Саранске,
например. Почему нельзя просто идти? Почему надо прорываться? Почему надо прорываться?
Подвиги
постоянно?
Надо совершать постоянно.
Не надо подвиги совершать. Несчастна та страна, которая нуждается в героях. Понимаете, вот не надо, вот лучше, то есть нет, подвиги надо совершать, но подвиг это личный выбор человека.
Вы же сами психолог, вы же сами говорите, что есть действительно люди разные, которые могут вот так спокойненько жить себе нормально, там, читать лекции, еще что-то. А есть люди, которым прям подвиг нужен. Вот прям они вот живут подвигом, а все остальное время отдыхают, потому что копят силы до следующего подвига.
Кто-то из советских писателей говорил, хочешь этого, пробей дырку в потолке, отключи отопление. Вот, поставь палатку посреди комнаты и живи в тяжелые героические условия, героически их преодолевай.
Например.
Что?
Например.
Да, например. Да. Так вот, понимаете, в чем дело? Вот если ты хочешь подвига, и тебе вот у тебя есть упоение в бою там и так далее, окей, найди себе такую жизнь. Такая жизнь есть. Завербуйся в армию, пойди там, не знаю, в геологи, там комары кусаются по-страшному, вот, пойди еще куда-то. Есть вообще, есть где развернуться такому человеку, но не заставляй других идти по этому пути, и не заставляй всю страну идти
предложена
по этому
идея.
Пути.
Предложена идея все равно. Какую идею можно предложить? Вот как говорят, даже обсуждая вот эти вот поправки в Конституцию, говорят, хорошо, а мы получим, мы увидим идею того, как нам двигаться дальше. Вот вы отметили про кризис, да, там, демократии на Западе.
Да,
у нас
же
тоже существует идеологически определенный кризис.
Несомненно, вот. Несомненно. Вы знаете, что идея, вот да. Такая вот духоподъемная идея, которая действительно желательно, чтобы была в
тревожно
стране.
Тревожно от слова духоподъемная, тревожно сразу делается.
Нет, это нормально, она во многих странах была, например, так. Когда Кеннеди объявил корпус мира. Например, создал корпус мира, и 500 тысяч человек туда пошли, ничего себе.
Такое,
вот.
Да.
Ну и многое другое, или завоевание космоса, то, что было у нас, потом у американцев, там, ну, у нас Гагарин, потом у них Луна, там, и так далее. Это великолепные, гениальные идеи. Но эти идеи рождаются не в рамках работы комиссии по поправкам Конституции, при всем уважении к госпоже Исамбаеву, и Клишесу и прочим. Вот. А они рождаются... В общественном диалоге они рождаются сами, да, и тогда лидер просто, он формулирует эту идею, которая уже сложилась в обществе, да, он ее формулирует. У нас сейчас такой идеи на самом деле нету, и комиссия ее не создаст. И мне кажется самым правильным, что государство должно заниматься не поиском этой духоподъемной идеи, да, а государство должно заниматься своими прямыми обязанностями, а именно здравоохранением, дорогами, социальной защитой, защитой от бандитов и так далее. Вот я хочу, чтобы мое государство, которому, между прочим, я плачу налоги, и заплатил уже много, у меня был период в моей жизни, когда у меня была очень высокая зарплата, да, так вот, я хочу, чтобы это государство делало это, а не учило меня, как мне надо смотреть на мир, как мне бороться с Америкой, как мне подниматься с колен и так далее, пусть занимаются делом, мне кажется, что они не умеют заниматься делом, что у них это не получается.
Леонид Гозман был у нас в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, приходите к нам еще.